Погода с последними известиями нас знакомит Ольга Коробейникова. В эфире «Свобода в 9». Сегодня 4 июня, понедельник. В студии московской Михаил Соленков. О чем мы сегодня вам расскажем. Накануне саммита «Большой восьмерки». В Германии серьезные столкновения антиглобалистов и полиции. В Сочи открылся кинофестиваль «Кинотавр». В основной программе 14 российских фильмов. И новый стадион футбольной команды «Спартак» строится в Москве. Первый камень заложен. Подробно об этом, а также обзор прессы, новости Москвы и Петербурга кратко, главные спортивные события дня. Все это в программе «Свобода в 9». Итак, в Германии в эти выходные прошли массовые столкновения полиции с антиглобалистами, которые протестуют против проведения саммита «Большой восьмерки». В ближайшие дни, 6-8 июня, саммит пройдет в немецком городе Хайлигендамме. Сообщается, что среди пострадавших в результате этих столкновений сотни человек, и среди них немало полицейских, а по некоторым данным, стражей порядка среди пострадавших половина. Подробности узнаем у корреспондента «Радио Свобода» в Германии Юрия Векслера, который сейчас на прямой связи по телефону с московской студией. Юрий, доброе утро. Итак, есть ли точные сведения о пострадавших?
Ну, теперь уже как бы все средства массовой информации цитируют одни и те же цифры. Но они как бы из двух источников. Суммарно 953 раненых. По сведениям полиции, это 433 полицейских, из которых 50 ранены тяжело. И по сведениям демонстрантов, которые сами считали своих раненых, 520 демонстрантов, из которых 20 ранены тяжело. То есть почти 1000 человек. Это, конечно, шок для Германии. И отмечают все в публикациях, что за последние 20 лет ничего подобного никто не помнит.
Когда все началось?
Это все началось в субботу во второй половине дня. В принципе, надо сказать, что эта демонстрация, по-прежнему многие ее участники считают ее большим успехом, потому что, хотя по некоторым оценкам, сами участники считают, что их было 80 тысяч человек, и это были очень разные организации, собравшиеся вместе для мирного протеста, и цель была именно такая. Это были и христианские, и правозащитные организации, и Greenpeace, и поэтому они все очень были горды этим. В субботу, значит, по оценкам полиции, их было 30 тысяч человек, но это очень трудно оценить, потому что в городе Ростоке, где это проходило, было два маршрута демонстрации, и, как теперь понятно, полиции было недостаточно. Странно это, потому что 100 тысяч ожидалось, должно было быть достаточно полиции. Вот. Поэтому все это было вначале очень мирно, до тех пор, пока из Гамбурга не приехала группа примерно 2000, некоторые говорят 3000 человек анархистов, которые, судя по первым допросам арестованных, это действительно известные полиции люди, главная цель которых подраться, вообще-то говоря, устроить дебоши, поджигать машины. И это довольно типично, но все-таки в результате как бы все равно шок, потому что, например, Берлин, который раньше имел дело с анархистами на демонстрациях 1 мая, научился с ними работать. И у нас так называемая тактика деэскалации действует. Полиция знает их многих в лицо, полицейские в гражданской одежде заговаривают с ними на улице, показывают им, что они их видят. И, в общем, в результате в Берлине насилие идет на убыль. А тут было, конечно, ничем не прикрытое. Многие считают, тем не менее, что виновата сама полиция, которая дала себя спровоцировать. Ну и уж одно совсем печальное дело, что полиция, просто ее руководители, чисто тактически имеют на своем счету большую неудачу. Они позволили этой группе в 2000 человек, в основном люди, кстати, в черном и в масках, окружить часть полицейских и действительно забросать их булыжниками. Отсюда такое количество раненых.
Юрий, несомненно, власти Германии готовились к выступлениям антиглобалистов и анархистов, вот как вы говорите. А какие подготовительные меры принимались?
Вы знаете, значит, видимо, всех успокоило, готовились, конечно, что накануне в Гамбурге во время встречи с азиатскими странами министров иностранных дел Там была мощнейшая попытка такого рода, но там полиция реально как бы стояла по обе стороны грядущей демонстрации и очень четко работала, и как бы не дала возможности разыграться насилию. Здесь же, ну, я еще раз говорю, что многие пишут, что полиция спровоцировала в каких-то случаях насилие. А дело в том, что эта группа, она существует так. Если хотя бы одного из них, как им кажется, полицейские уже задели несправедливо, то тогда все за одного идут, значит, сражаться. Что касается саммита, то это другой аспект, и, конечно, все думают сегодня про саммит. У нас, видимо, завтра или послезавтра Конституционный суд будет решать вопрос по жалобе. На данный момент демонстрация запрещена на расстоянии менее чем 5 километров от места проведения саммита. Но есть большая вероятность, что суд, тем не менее, восстановит демократическую норму и разрешит демонстрацию, как раньше говорилось, 200 метров от установленного забора.
Юрий, вот я как раз у вас хотел спросить, вот эти вот столкновения и эти беспорядки, они произошли в немецком городе Росток, а да. Сам саммит будет проходить в Хайлигендамме. Эти города находятся недалеко друг от друга?
Да, они очень близко друг от друга. Это все север Германии, его курортная уже часть. Это, собственно, часть, продолжающая Балтийское побережье. И там есть два лагеря сегодня уже людей, которые хотят демонстрировать. По некоторым оценкам, это порядка 60 тысяч человек уже на данный момент, которые в палатках готовятся к этим демонстрациям и протестам.
Юрий, а можете напомнить, почему именно Хайлигендамм был выбран для встречи лидеров Большой Восьмерки? И вообще, что можно рассказать об этом городе?
Я знаю не очень много. Это, во-первых, знаменательно то, что это первый раз на территории бывшей ГДР происходит. Это знаменитый немецкий курорт, и это курортная зона. Она, значит, состоит там из санаториев и специально отреставрированных отелей теперь для встречи восьмерки. И, значит, она огорожена теперь для встречи этих лидеров 12-километровым забором стоимостью 12 миллионов евро, высотой 2,5 метра. Значит, почему, видимо, Ангеле Меркель было очень лестно и хотелось показать мировым лидерам, чего достигла Германия, значит, после объединения, вот по восстановлению той территории, которая была в ГДР. Это мое предположение, другого, пожалуй, я никакого не имею. Думаю, что примерно так оно и было. Это было ее личное желание принять гостей там.
Что ж, спасибо вам большое, Юрий. В эфире «Радио Свобода» был корреспондент, наш корреспондент в Германии Юрий Векслер. Сейчас в Москве 9 часов 15 минут. Вкратце напомню главные новости.
«Радио Свобода» – новости.
В Сьерра-Леоне в Западной Африке разбился вертолет, предположительно с российским экипажем на борту. По меньшей мере 21 человек погиб, один из пилотов выжил. Ми-8 российского производства, летевший 7-минутным рейсом из центра столицы Фритаун в аэропорт, рухнул и загорелся вблизи терминала. Похитители 6 российских граждан в Нигерии пока не выдвинули никаких требований. Россияне были похищены в воскресенье на территории завода, принадлежащего компании «Русский алюминий». Президент США Джордж Буш прибывает сегодня в Чехию, где обсудит вопрос о размещении элементов американской системы ПРО. Жители 5 чешских деревень высказались на референдумах против размещения американского радара. Результаты местных референдумов не имеют силы закона. Об этих и некоторых других событиях в ближайшем кратком выпуске новостей через 15 минут. Ну а в 2 часа дня у нас в эфире программа «Свобода в клубе АГИ». Главная ее тема – «Америка в моей жизни». Молодые литераторы, стипендиаты программы «Открытый мир» библиотеки Конгресса США рассказывают о своем открытии Америки. «Гамбургеры и свобода слова. 11 сентября и противоречие американского юга». Ведет передачу Елена Фанайлова. Вы же слушаете программу «Свобода в 9», и сейчас время обзора центральной российской прессы, а это означает, что рядом со мной в студии Валерия Шабаева, и Валерия расскажет нам, что же российская пресса пишет о предстоящем саммите Большой Восьмерки.
Тут есть два как бы момента. Во-первых, есть комментарии уже к предстоящему саммиту Большой Восьмерки и множество публикаций, посвященных интервью, которые президент России Владимир Путин дал журналистам, представителям стран Большой Восьмерки в формате «Одна страна, один журналист». Ну вот с чего вы предпочтете, чтобы я начала, Михаил?
Давайте с саммита, а потом
с саммита. Ну,
интервью.
Значит, временно решение. Это редакционный комментарий в «Ведомостях». Лидеры стран «Восьмерки» на саммите, который откроется послезавтра в Германии, обсудят, как пишет газета, важнейшие проблемы. Глобальное потепление, статус Косово, борьбу с бедностью в Африке и тому подобное. Эксперты не ждут каких-либо прорывов. Не потому, что проблемы сложные, а потому, что мировые лидеры разучились договариваться. И вот как газета объясняет это. Нынешняя проблема не только в малой договороспособности, а у нынешних лидеров беда в том, что наблюдается серьезный кризис идей. Происходят глобальные изменения в экономике, в экологии, информационной среде, в демографии. Меняются принципы образования, принципы мышления. С новыми вызовами сталкивается именно человечество, а не отдельно русские, американцы, индусы. Соответственно, нужны современные правила игры, которые будут отличаться от старых, как управление самолетом пятого поколения от управления велосипедом. Но лидеры ведущих стран по старинке борются за энергетические ресурсы. Ресурсы – это важно, но если и дальше сидеть на них, не замечая ничего вокруг, в один прекрасный момент они исчезнут, и вы даже не поймете, каким образом. Вот что касается саммита.
А что же Владимир Путин сказал в интервью журналистам «Большой Восьмерки»?
Ну, Владимир Путин напугал их страшным образом. В общем, значит, пару слов. Все газеты ссылаются на итальянскую «Карьеру Делла Сера», которая вот эту вот страшилку уже успела опубликовать. Но а страшилка состоит в том, что, отвечая на вопрос, будут ли российские ракеты нацелены на Европу, если осуществятся американские планы по созданию ПРО на континенте, Владимир Путин ответил, конечно, да. А почему ссылаются на «Карьеру Делла Сера»? Потому что тут вот такая интрига была. Было договорено, что все опубликуют одновременно это интервью. В частности, «Коммерсант» сегодня посвящает целую 11-ю полосу. Андрей Колесников воспроизводит. Он там присутствовал и все это пишет подробно. Но «Карьера Делла Сера» выстрелила на день раньше, поэтому все ссылаются на «Карьеру Делла Сера». Но, в принципе, прочитать подробное интервью вот отсылаем к газете «Коммерсант» сегодняшней.
Что ж, и давайте тогда от международной темы к российской. Эта тема еще конца прошлой недели, тем не менее газеты сегодня об этом пишут, лично видел. «Справедливая Россия», новая партия, предлагает ввести налог на роскошь и с такой инициативой выступит в Государственной Думе, правда?
Да, совершенно верно. И уже есть показатели. Недвижимость роскошная, городская и загородная, это от 15 миллионов рублей. Транспортные средства от 2 миллионов. Ювелирные изделия и предметы искусства от 300 тысяч рублей. Прогрессивный налог 1,3 и 5%. Ну, правительство уже дало отрицательное заключение. Так что исключительно предвыборный ход.
Спасибо, Валерия. О главных темах российской прессы мы беседовали с обозревателем «Радио Свобода» Валерией Шабаевой. Ну а сразу после обзора прессы у нас обзор спортивных событий. И теперь в студии рядом со мной уже не Валерия Шабаева, а Олег Винокуров, наш спортивный обозреватель. Олег, что же, каковы новости спорта?
Ну, основные новости таковы. В Милане завершилась проходившая в 90-й раз велогонка Giro d'Italia, многодневка, и в 11-й раз подряд победителем ее стал итальянец, на сей раз это Данило Ди Лука. Последним представителем другой страны в 96-м году был Павел Танков. Вот ему удалось выиграть Giro россиянину. Что касается открытого чемпионата Франции, то у женщин определился состав четвертьфиналов, там три россиянки, Мария Шарапова, Анна Чеквитадзе, они, кстати, будут играть друг с другом, и Светлана Кузнецова. У мужчин сыграна только половина матча 1/8 финала, Николай Давыденко вышел в четвертьфинал, а Михаил Южный уступил первой ракетке мира швейцарцу Роджеру Федереру.
Ну что ж, Олег, я хотел поговорить о футболе, но вы меня переубедили, и так позади первой недели открытого чемпионата Франции, будем говорить о теннисе, это половина пути. Можно ли сказать, что события развиваются в соответствии с теми прогнозами и ожиданиями?
Ну, думаю, да, вот, особенно если вы посмотрите на женский состав четвертьфиналов, смотрите, тут восьмерки сильнейших, теннисистки почти вот по порядку идут, только кроме пятого номера в табеле о рангах стоит девятый. Вот Амели Морисмо, француженка, выбыла из борьбы, но ее место вот заняла Анна Чеквитадзе, россиянка. Ну, кстати говоря, это не сенсация, то, что Морисмо, она традиционно неудачно играет в Париже на открытом чемпионате Франции, так что тут, в общем, логично. Первая, вторая, третья, четвертая, шестая, седьмая, восьмая, девятая. Ну, согласитесь, что все логично. Да и у мужчин тоже. В общем, все фавориты на месте пока. Ну, единственное, может быть, неожиданность то, что Фернандо Гонсалес, чилиец, проиграл в первом же круге. Но это, так сказать, уже, может быть, не сенсация первого порядка. А все остальное пока, в общем, логично.
Угу. И если все-таки говорить о футболе, о прошедших матчах...
Отборочных матчах
чемпионата Европы, да, то играла сборная России удачно, сборная Украины несколько менее.
Да. Соперник был посильнее.
Как оцените игру украинской команды?
Ну, она, мне кажется, сделала все, что могла, несмотря на то, что в тяжелой была ситуация, очень много нападающих, у них вообще только один был Воронин, все остальные травмированы, ну и соперник, сборная Франции, это вам не Андорра. Так что поражение 0-2, ну, по игре, по той, которую продемонстрировала сборная Украины, я считаю, это вполне достойное поражение.
Спасибо, Олег. Это был Олег Винокуров, спортивный обозреватель Радио Свобода, а на матче Франции и Украины присутствовал президент этой страны Николя Саркози, о котором через несколько минут очень подробно. Итак, вы слушаете «Свободу в 9». Сегодня 4 июня. 65% французов, согласно результатам опросов общественного мнения, удовлетворены первыми действиями нового президента республики Николя Саркози. Саркози выполняет обещание активизировать политическую жизнь во Франции и демонстрирует новую манеру президентского публичного поведения. Репортаж из Парижа, Наталья Руткевич.
С начала президентства Николя Саркози 16 мая комментаторы неустанно подмечают отличие нового лидера от его предшественников. Новый имидж, иной стиль руководства, другой тип общения со средствами массовой информации. Согласно недавнему опросу, 87% французов утверждают, что манера поведения Саркози радикально отличается от манеры предыдущих президентов. Еще в ходе церемонии передачи президентских полномочий в глаза бросилась разница между 74-летним Шираком, утомленным 12-летним пребыванием у власти, и 52-летним энергичным спортивным Николя Саркози. Свежестью повеяло в Елисейском дворце, когда туда ступила семья Саркози. В таких выражениях отзывались французские журналисты, сравнивающие семью Саркози с семьей американского президента Джона Кеннеди. Настоящий фурор произвела супруга президента, бывшая фотомодель Сесилия Саркози, появившаяся на церемонии инаугурации не в строгом костюме от французского модельера, а в платье от Прады. Этот стиль явно импонирует французам. Согласно опросу, 70% граждан считают их нового лидера динамичным, современным, раскованным и более близким народу. В отличие от Ширака, державшего свою личную жизнь в тайне, Саркози не стесняется позировать перед журналистами в спортивной одежде во время утренней пробежки с премьер-министром Фийоном, на отдыхе или в окружении близких. Как утверждают политологи, умение общаться со средствами массовой информации является одним из главных талантов Саркози. Возможно, этим и объясняется, хотя бы отчасти, крайне высокий уровень его популярности. 65% французов удовлетворены действиями нового президента. Большей популярностью мог похвастаться лишь генерал де Голль. На этом фоне разочарования новым президентом весьма незначительны. Первым таким разочарованием стало для многих отсутствие Саркози на воскресной мессе в Брегансоне, где находится загородная резиденция президента. Это поведение идет вразрез с привычками старого президента, посещавшего мессу каждое воскресенье. Другим поводом для расстройства стало то, что вопреки давней французской традиции, новоизбранный президент не объявил амнистии за незначительные нарушения правил дорожного движения. Амнистия после президентских выборов позволяла тысячам французских автомобилистов избежать штрафов за незначительные нарушения дорожного кодекса. Одна из главных прерогатив французского президента – это внешняя политика. Николя Саркози включился во внешнеполитическую деятельность самым активным образом. говорит Мирели Морескье, обозреватель радио «Франс-Инфо». Встречи с немецким канцлером Меркель, президентом Еврокомиссии Баррозу, испанским премьером Сапатеро. Саркози умножает поездки, повторяя, что Европу надо поднимать, не теряя времени. Повсюду он высказывается за необходимость принятия упрощенного варианта Конституции, полный текст которой Франция отвергла в 2005 году. Однако предложение Саркози мало кого устраивает. Так, глава Европарламента Поттеринг и итальянский премьер Проди уже заявили, что мини-конституция не пройдет. «Мы не можем удовольствоваться Европой карманного формата», — заявил Проди. Так что европейские столицы ждут от нового французского лидера чуда. Однако в том, что чудо произойдет, есть некоторые сомнения. Что касается отношений Франции с Россией, то здесь обеими сторонами было высказано твердое намерение поддерживать высокую интенсивность российско-французского политического диалога, однако, судя по всему, сглаживать острые углы в перспективе Саркози не намерен. В недавнем интервью французскому журналу «Politique Internationale» он заявил: «Наше молчание о 200 тысячах погибших и 400 тысячах беженцев чеченских войн невыносимо». Необычным для президента поведением было вмешательство Саркози в парламентскую кампанию. Выборы в национальное собрание, нижнюю палату французского парламента, пройдут 10 и 17 июня. Чтобы сохранить назначенное им правительство, Саркози требуется получить большинство лояльных ему депутатов, то есть правых. Во вторник он провел митинг, призвав французов голосовать за его партию, чтобы избежать так называемого «коабитасьон», то есть сосуществования президента и парламента с разными политическими воззрениями. Представители оппозиции возмутились этой агитационной деятельностью. По их словам, президент республики не должен проводить митинги, он должен быть арбитром, а не участником парламентских выборов. А вот как поведение президента комментирует Пьер Джакомети, директор исследовательского института ИПСОС. «Это действительно нестандартная манера действовать, хотя однажды мы уже наблюдали подобное, когда в 1978-м Валерий Жискар д'Эстен просил французов, избирая депутатов, сделать правильный выбор. Тогда впервые реально стояла угроза коабитасьон, сосуществования. Сегодня, глядя на Николя Саркози, у нас есть ощущение, что президент действует согласно новой логике, установленной в 2002-м, когда было решено проводить парламентские выборы сразу после президентских, тем самым подчеркивая президентский характер Французской Республики. Саркози включился в избирательную кампанию, четко выражая свое желание получить парламентское большинство, иначе он будет парализован и не сможет дать французам то, что он им обещал». Согласно опросам, однако, конфронтация между парламентом и президентом маловероятна. Избиратели не хотят разобщенности между исполнительной и законодательной ветвями власти и, скорее всего, в ходе парламентских выборов отдадут предпочтение правым. Наталья Руткевич, Париж, для Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Свобода в 9» во второй половине о кинофестивале «Кинотавр», о стадионе футбольного клуба «Спартак», новости двух мегаполисов, афиша и много всего интересного. А в 11 часов у нас в эфире программа «Час прессы», смотрим телевизор, культурный иммунитет и телевизионный суррогат. Послесловие к встрече президента России с членами Совета по культуре. С ведущей Анной Качкаевой своими впечатлениями поделится культуролог Даниил Дондурей. А сейчас в Москве 9 часов 30 минут, половина десятого. Ольга Коробейникова напомнит нам главные события дня.
Радио «Свобода». Новости.
В международном аэропорту Сьерра-Леоне на западе Африки разбился вертолет с российским экипажем на борту. По меньшей мере 21 человек погиб. По предварительным данным, один из пилотов выжил. По информации агентства Reuters, Ми-8 российского производства, летевший 7-минутным рейсом из столицы страны Фритаун, рухнул и загорелся вблизи терминала аэропорта. Похитители 6 российских граждан в Нигерии пока не выдвинули никаких требований, и россияне были похищены в воскресенье на территории завода «Альскон», принадлежащего компании «Русский алюминий». Президент России Владимир Путин заявил, что российские ракеты могут быть нацелены на военные объекты в Европе в случае появления там элементов противоракетной обороны США. Президент США Джордж Буш прибывает сегодня в Чехию, где обсудит вопросы о размещении элементов американской системы ПРО. Жители 5 чешских деревень на референдумах в воскресенье высказались против установки в окрестностях их населенных пунктов американского радара. Результаты местных референдумов не имеют силы закона. Владимир Путин считает, что срок президентских полномочий в России должен быть увеличен до 5-7 лет. В то же время президент подчеркнул, что выступает за сохранение конституционной нормы о пребывании на посту главы государства не более 2 сроков подряд. В Ираке за последние трое суток в боях с повстанцами убиты по меньшей мере 14 американских военнослужащих. На юге Ливана вечером в воскресенье исламские боевики обстреляли из гранатомета блокпост ливанской армии города Сидон, ранены 5 человек. Правозащитная организация «Международная амнистия» призывает создать специальное ведомство для мониторинга Палестино-Израильского конфликта.
Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода. За развитием событий пристально следит моя коллега Ольга Коробейникова. Вы слушаете программу «Свобода в 9» в студии Михаил Соленков. В Сочи открылся кинофестиваль «Кинотавр». Накануне участникам кинофорума, критикам и простым зрителям был показан фильм «Открытие. Глянец» режиссера Андрея Кончаловского. После чего состоялся прием в честь открытия «Кинотавра» и концерт группы «Би-2». В основном в конкурсе открытого российского кинофестиваля «Кинотавр» участвуют 14 российских картин, а подробнее из Сочи наш обозреватель Марина Тимашева.
Как давно заведено, фестиваль открыла звездная дорожка. Проход участников смотра занял всего полчаса, таким образом стало ясно. Глава «Кинотавра» Александр Роднянский не бросал слов на ветер, когда обещал, что гостей на фестивале будут меньше обычного. Торжественную церемонию открытия режиссировал, как всегда, Алексей Агранович. Декорация напоминала о мотивах садово-парковой скульптуры советских времен. Фигуры девушек с веслом и ядром стояли на постаментах по краям сцены. В оркестровой яме расположился большой оркестр, впрочем, сама музыка звучала поначалу в фонограмме. Репертуар соответствовал тому, что исполнялся на танцплощадке середины 20 века. Танго, вальсы, фокстроты в изящных аранжировках. Свет погас по заднему экрану, поползли морские волны, прелестное женское трио «Татьяна» и детский хор запели знаменитую песню «Битлз» «Love is all, love is you». На экране возник кадр старого фильма о соли, движущейся к берегу корабль под алыми парусами. Пара появившихся на сцене конферансье Гоша Куценко и Игорь Золотовицкий не имели никакого отношения ни к алым парусам, ни к старым танцевальным ритмам, ни к декорациям. Они шутили так, как принято нынче. Столь же странно, после элементарно капустных шуток ведущих выглядел Сергей Лазарук с приветствием фестиваля от президента Путина. Над Путиным конферансье посмеиваться не стали, долго шутили на тему Олимпийских игр. Но по-настоящему весело стало, когда мэр Сочи господин Колодяжный заговорил о кино как о помощнике в деле воспитания детей и о том, что в конкурсе много фильмов, снятых женщинами, а значит, кино будет менее жестоким. Знающие люди, услышав это, чуть не лопнули от хохота. А тут пришла очередь как раз представить ролики фильмов конкурсной программы. Если судить по ним, детям в кино делать нечего не до 16, а до 21 года. И заслуга в необходимости изменения возрастного ценза принадлежит именно женщинам-режиссерам, ну, не считая, конечно, примкнувшего к ним Алексея Балабанова. Кроме фильмов конкурсной программы, представлены на церемонии большое жюри во главе с Вадимом Абдрашитовым и жюри «Короткого метра» во главе с главным редактором журнала «Сеанс» Любовью Аркус. А какое ко всему происходящему имело отношение оформление сцены, стало ясно только когда Александр Роднянский сказал: «Кинотавр не отчет об успехах киноиндустрии, а спортзал, в котором можно размять мускулы и посмотреть, кто как тренируется. Смотреть будем до 11 июня». Марина Тимашева, Радио Свобода из Сочи.
Это был репортаж с кинофестиваля «Кинотавр», который открылся накануне, а тему кино продолжит опрос на улицах Тюмени. Считаете ли вы, что российское кино лучше советского? Такой вопрос прохожим на улицах Тюмени задавал наш корреспондент Алекс Немиров.
Есть несколько фильмов российских, ну, я думаю, очень мало. Ну, мне понравился фильм, даже не думай, такой молодежный, и «Остров». А советских фильмов это много-много. Тот же «С легким паром». Не знаю, это Новый год, может, на меня так влияет. Я его смотрел раз 10, наверное.
Честно сказать, российские старые фильмы уже не очень смотрятся почему-то мне вот так вот. Некоторые их любят смотреть, а я вот уже, во-первых, повтор, вот уже эти 10 раз смотренные, то есть я их уже не смотрю. Но современные фильмы тоже разные. Вот в последнее время, наверное, как-то уже получше стали фильмы. Вот эти рязановские фильмы, то есть последние тоже.
Ну, не знаю, тогда было интересно, есть какой-то юмор такой смешной. Это все как бы было, в принципе, вживую. А сейчас что-то так все наиграно, все эти слезы там, я не знаю, что-нибудь еще там, шутки какие-то такие тупые, можно сказать. Все, не берет оно ничего. Спросите у любой молодежи, спросите кто-нибудь, видел там Шурика или что-нибудь такое. «Бриллиантовую руку» все скажут уже, конечно, да, и скажут, что они хорошие фильмы. То есть, а сейчас, я не знаю, может, что-нибудь когда-нибудь будет еще, но сейчас пока еще не видел.
Советские фильмы были добрее, но были и красочнее. Там была сюжетная линия, а российские фильмы, они как один похожи на американские, их как будто штампуют. Все прекрасно знают, что главный герой влюбится в главную героиню, то, что она будет шикарной блондинкой, в конце концов, если не окажется полной дурой, то вообще все замечательно, все предсказуемо.
Российское лучше советского? Да я бы не сказал. Раньше как-то серьезнее относились к этому, да и интереснее было. Да и народ не такой был. Народ поменялся во многом. Все на Запад смотрят. И все, а в советское время, по-моему, как-то интереснее было жить, да и фильмы интереснее смотреть было. Ходили мы сколько. Допустим, фильм вот старый, «Экипаж», наш же фильм, отечественный, хороший фильм.
В советских фильмах хоть была какая-то идея, а не просто так, что вот российские посмотришь и не поймешь даже, о чем они. Никакой мысли, главное, нету. Это, знаете, вот как книжку прочитаешь и знаешь, какая суть в ней. А просто прочитать, это неинтересно забыть. Мне кажется, лучше советские.
В советские времена я в те еще не жил, то есть я был молод, и как-то сравнивать я не смогу. А вообще российская, да, научились и очень даже с компьютерной графикой и с новыми технологиями, как снимаются фильмы, да, конечно, это ярко, классно и зрелищно.
Сейчас больше нацелено на то, чтобы заработать больше денег на фильме, то есть это какие-то спецэффекты, все, а вот душа из фильма ушла.
Так тюменцы отвечали на вопрос, считаете ли вы, что российское кино лучше советского. Алекс Немиров для «Радио Свобода», Тюмень.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Мы продолжаем тему кино. Объявлена программа 29-го Московского международного кинофестиваля и представлены его новые руководители. Никита Михалков остается президентом фестиваля, и подробнее об этом расскажет моя коллега Елена Фанайлова.
По словам Александра Глутвы, заместителя руководителя Федерального агентства по культуре и кинематографии, Никита Михалков останется президентом фестиваля, по крайней мере, еще на 2 года. Глава издательского дома «Сибирский цирюльник», главный редактор журнала «Свой» и производитель подарочных изданий для управделами президента Наталья Семина, представлена в качестве генерального директора компании «Медиафест», которая родственна студии Михалкова 3Т. Теперь Наталья Семина – генеральный директор Московского международного кинофестиваля, вместо Рената Давлетьярова, чья компания «Интерфест» отстранена от работы 3 месяца назад. Информационным обеспечением будет заниматься агентство «Артефакт», до сих пор занимавшееся исключительно бизнес-проектами и неделей русской моды. И организационные просчеты агентства заметны уже на первой пресс-конференции. О трудностях подготовки фестиваля новой команды в 3-месячный срок уже говорили специалисты, и объявленная программа пока оставляет впечатление необязательности. Руководители фестиваля признали, что пока не могут точно сказать, какой фильм будет показан на закрытии, приедут ли Франсуа Озон и Джефф Файнс. Известен фильм «Открытие». Это новая лента Эмира Кустурицы «Завет». И режиссер обещал приехать. Во внеконкурсной программе его ретроспектива, а также ретроспективы Роберта Олтмана и Милоша Формана. Жюри возглавит австралийский режиссер Фред Скепси. Из людей известных в него вошли продюсер Копполы Фред Росс, Рената Литвинова и шведский режиссер африканского происхождения Атман Карим, победитель прошлого Московского международного кинофестиваля. Программным директором фестиваля в этом году стала глава международного отдела финского кинофонда и звезда фильмов Аки Курисмяки Кирси Тюкюляйнен. Председатель отборочной комиссии Московского международного кинофестиваля Андрей Плахов сообщил некоторые подробности конкурсной программы.
Целых 3 американских фильма. Не блокбастеры, это не такое большое голливудское кино, а наоборот, это независимые фильмы, в частности, картина «Вива», дебют режиссера Анны Биллер. Это картина Зои Касаветис, это дочь знаменитого режиссера, которая сняла свой фильм под названием «Ломаный английский», «Broken English». И 3-й американский фильм называется «Шум». Его снял, между прочим, тоже лауреат одного из предыдущих московских фестивалей, Генри Бин. Была такая картина «Фанатик», очень интересная, победившая в Москве.
Андрей Плахов отметил, что в конкурсе оказалось довольно много картин, связанных с Россией. И 3 фильма непосредственно российского производства. О них рассказал пресс-секретарь фестиваля, кинокритик Петр Шепотинник.
Во-первых, это картина Ларисы Садиловой «Ничего личного». И неожиданно
нам показали картину, которую снял потрясающий человек Валерий Огородников. Буквально в канун своей собственной смерти он закончил. Даже многие не знали о том, что эта картина готова. Ее пришлось так как бы искать. После чего Владимир Арсеньев, продюсер, довел эту картину, так сказать, до конца.
Рассказывал Петр Шипотинник. На фестивале сохраняются вне конкурсной программы, в которых обязательно присутствуют победители последнего фестиваля в Каннах. Особое внимание в этом году будет уделено итальянскому и китайскому кинематографу. Елена Фанайлова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Свободу в 9». Следующие 3 минуты у нас в эфире «Научная панорама». Ольга Орлова расскажет о том, что дети способны решать примеры на сложение и вычитание, даже не зная цифр.
Дети способны решать примеры на сложение и вычитание еще до того, как они получили знания по арифметике, делают вывод психологи Ноттингемского и Гарвардского университетов. Исследователи представляли 5-летним детям задачки такого типа. У Сары 64 конфеты, 13 из них она отдала, а у Джона 34 конфеты. У кого конфет больше? Даже при том, что испытуемым детям еще не преподавали арифметические символы, количество правильных ответов превышало уровень случайного попадания. Психологи считают, что начальное образование в области математики может быть улучшено, если детскую способность к приблизительному вычислению перенести в классы. Ученые Ливерпульского университета считают, что самые ранние стадии прямохождения развивались у обезьян, живущих на деревьях, а не у человекообразных, ходящих по земле. Таковы результаты их наблюдений за движениями единственных обитающих на деревьях больших обезьян – орангутанов, живущих на острове Суматра. Скелеты ранних человеческих предков показывают комбинацию коротких ног и длинных рук, которая является адаптацией к перемещению среди вершин деревьев. Задние конечности были приспособлены к ходьбе на двух ногах. Исследователи полагают, что хождение на двух ногах всегда было особенностью поведения больших обезьян, и человеческие предки никогда не проходили через стадию хождения на четвереньках. Онкологи из Бостона выяснили, что у мышей и у людей раковые опухоли демонстрируют одинаковые генетические изменения. Ученые создали мышей, которые впервые имитируют уровни нестабильности генома при раковых заболеваниях человека. Сначала ученые вывели мышей, склонных к образованию лимфомы, злокачественного поражения лимфатической системы с хромосомной нестабильностью, а потом у мышей были определены мутировавшие гены, и вскоре обнаружены такие же изменения в человеческих Т-клетках острой лимфобластной лимфомы. Поэтому исследователи предлагают использовать мышиную модель для будущих исследований в области генетики рака. Китайские специалисты разработали материал, из которого будут сделаны скафандры для выхода китайских космонавтов в открытый космос в 2008 году. Это синтетическое покрытие, не пропускающее радиацию и не горящее в огне. Китайский космический скафандр будет представлять собой небольшое летательное устройство с пропеллером, которое позволит космонавтам свободно перемещаться в открытом космосе. К настоящему времени изготовлено 300 квадратных метров этого материала.
Это были новости науки от Ольги Орловой, а я напомню главные новости, потому что сейчас в Москве 9 часов 45 минут без четверти 10.
Радио «Свобода». Новости.
В Сьерра-Леоне в Западной Африке разбился вертолет, предположительно с российским экипажем на борту. По меньшей мере 21 человек погиб, один из пилотов выжил. Похитители 6 российских граждан в Нигерии пока не выдвинули никаких требований. Россияне были похищены в воскресенье на территории завода, принадлежащего компании «Русский алюминий». Президент США Джордж Буш прибывает сегодня в Чехию, где обсудит вопрос о размещении элементов американской системы ПРО. Жители 5 чешских деревень высказались на референдумах против размещения американского радара. Результаты местных референдумов не имеют силы закона. Президент России Владимир Путин заявил, что российские ракеты могут быть нацелены на военные объекты в Европе в случае появления там элементов противоракетной обороны США. Вдова Александра Литвиненко призвала лидеров стран Большой Восьмерки добиться от России выдачи британскому правосудию Андрея Лугового. Подробно об этих и других событиях в выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода»
точность, независимость, беспристрастность.
И теперь после главных новостей и новостей науки от Ольги Орловой у нас в эфире наша традиционная рубрика «Новости двух мегаполисов», «Новости Москвы и Петербурга». И панораму основных событий представит Татьяна Волович.
Петербург. В преддверии экономического форума представители малого бизнеса города намерены объявить голодовку и потребовать от губернатора Валентины Матвиенко привести ее слова о необходимости создания ТСЖ и подключения к этому процессу малых предприятий в соответствии с реальным положением дел в этой сфере. Предприниматели еще 17 апреля отправили к губернатору обращение, где указывали на многочисленные нарушения со стороны как глав районных администраций, так и чиновников различных комитетов при заключении договоров на обслуживание в сфере ЖКХ, но вразумительного ответа так и не получили. Москва. Члены общественного проекта «Возвращение» обратились к мэру столицы с просьбой вернуть прежние названия целому ряду городских улиц, переименованных в советское время. В качестве первого шага авторы обращения предлагают вернуть имена тем улицам, на которых находятся действующие православные храмы. Так, Абельмановской улице предложено вернуть название «Покровский вал», Краснобогатырской – «Большой Богородской», шоссе энтузиастов вернуть название «Владимирское». Петербург. Депутат городского парламента Юрий Карпенко внес на рассмотрение коллег законопроект об упразднении городского уставного суда. Как считает Юрий Карпенко, данный судебный орган утратил необходимые для этого статуса общественный авторитет и доверие. За последние 2,5 года уставный суд рассмотрел всего 4 дела и вынес всего 2 постановления по существу. Столь низкая эффективность деятельности судебного органа несоизмерима с затратами на его содержание, считает Юрий Карпенко.
В этом году 85 миллионов, в следующем году планируется в районе 100 миллионов рублей за безделье чиновников, которые, мягко говоря, хорошо относятся к губернатору. Я считаю, это просто-напросто черная дыра бюджета, куда уходят деньги. Эти деньги можно было бы направить нашим санитаркам, которые получают по 4000 рублей в месяц, на оздоровительные мероприятия, которые проводит город, в частности отдых детей. А мы отдаем миллионы нескольким чиновникам за полное отсутствие любой деятельности.
Москва. 8 июня в Марьине откроют архитектурно-парковый комплекс, посвященный российским меценатам. Комплекс «Добрый ангел мира» возведен на территории парка 850-летия Москвы. С инициативой создания памятного мемориала выступил Международный благотворительный фонд «Меценаты столетия». Петербург. Смольный отказался от идеи строительства нового здания военно-морского музея в устье реки Смоленки и намерен разместить его в бывших Крюковских казармах по соседству с Новой Голландией. Не исключено, что этот вариант будет обнародован на Петербургском экономическом форуме в рамках подписания соглашения о сотрудничестве по созданию международной товарно-сырьевой биржи в Петербурге, который военно-морской музей уступит историческое здание биржи на Васильевском острове. Москва. Стадион футбольного клуба «Спартак» должен быть введен в строй в 2009 году. В минувшие выходные на территории аэродрома Тушино состоялась закладка стадиона, рассчитанного на 42 тысячи зрителей. Для удобства болельщиков по соседству с ареной будут построены автопаркинг и станция метрополитена. Новости Москвы и Петербурга. 4 июня. Татьяна Волович.
И вот как раз о последней новости из панорамы мы поговорим сегодня подробнее в субботу, 2 июня. На северо-западе Москвы, на территории аэродрома Тушино, состоялась закладка первого камня в основании футбольного стадиона клуба «Спартак». К этому событию чиновники, спортсмены и поклонники клуба шли 85 лет с момента образования знаменитой команды в 1922 году. На церемонии побывал корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров.
Закладка первого камня прошла на аэродроме Тушино в очень торжественной обстановке. Военный оркестр, подъем флага, фуршет для гостей и участников праздника, матч с участием ветеранов команды «Спартак» и сборной России на искусственном газоне. Известные спортсмены и чиновники на трибуне. Одним из первых к микрофону подошел главный архитектор Москвы Александр Кузьмин.
Это не просто стадион, это спортивный город, который будет состоять из футбольного стадиона на 42 тысячи мест. Это будет универсальный зал, где можно проводить различные соревнования, в том числе мини-футбол, и принять зрителей 12 тысяч. Это будет твоя гостиница на 200 мест. Здесь будет станция метро, непосредственно рядом с самим стадионом.
Затем слово дали мэру Москвы Юрию Лужкову.
Здесь будет, кроме стадиона, сделан паркинг на 5600 мест. То есть сюда уже свободно, спокойно могут приехать болельщики и, как говорится, с комфортом посмотреть, принять участие в этом месте, в том, как поддержать свою любимую команду. Мы сейчас именно под то, что здесь будет стадион, начинаем реконструкцию Тверской в районе Белорусского вокзала, все ленинградки, волоколамки, для того, чтобы сюда можно было на машине доехать за 5-7 минут.
Юрий Лужков и председатель Росспорта Вячеслав Фетисов заложили памятную капсулу с посланием потомкам в основание будущего стадиона футбольного клуба «Спартак». Как это ни странно, но многократный чемпион СССР и России, легендарный «Спартак», никогда в своей истории не имел собственной спортивной площадки и десятилетиями играл и тренировался на арендованных стадионах и базах. До определенного момента в этом не было необходимости, считает профессор Института бизнеса и права Роберт Васкиричан.
В советское время у «Спартака» и не было и нужды в стадионе, потому что «Спартак» пользовался поддержкой самой мощной организации в Советском Союзе, а именно партии. Была, конечно, команда «Динамо», мы знаем, кто куратор, ну, армейский клуб ЦСКА. Это очень мощные были структуры, которые стали во главе этих команд, не только футбольных, кстати сказать. А «Спартак» вроде бы как народная команда, на самом деле самая мощная сила, повторюсь, и кураторы находились в ЦК КПСС. Соответственно, проблемы, где играть, у «Спартака» не было никогда. А уже в российское, в новое время, такая нужда появилась, потому что появилось понятие «спортивный бизнес» или футбольной индустрии. А если у тебя нет своего спорткомплекса, ты не можешь сказать, что у тебя есть хотя бы азы, ты начал заниматься спортивным бизнесом. Вот и тогда этот вопрос стал. А когда этот вопрос стал, наступили товарно-денежные отношения, эпоха рынка. А Москва, сами понимаете, столица, земля дорогая. В общем, эту цепочку можно положить, но я думаю, и так всем понятно. И, конечно же, тогда уже стало все трудно. Просто так размахивать жупелом народной команды и получить землю, которая стоит, если не миллионы, может быть, даже и десятки миллионов долларов, не так-то просто. Наконец это случилось. Это случилось благодаря тому, что соединился и административный ресурс, и финансовый мощнейший ресурс компании «Лукойл», и в частности одного из крупнейших ее акционеров, вице-президента компании Леонида Федоровича Дуна. Собственно говоря, строит он, по крайней мере, так декларируется, на свои деньги. То есть он сам инвестирует. То есть, может быть, не все деньги достал он их, образно говоря, из кармана, но, по крайней мере, совокупное финансирование организуется под него. Есть надежда, что в отличие от других строек, в частности, скажем, знаменитый «Козырек», если его можно назвать «Козырьком», ибо это циклопических размеров сооружения в Лужниках, которое обошлось примерно в два раза дороже, чем строительство с нуля амстердамского стадиона «Арена». Вот. Я надеюсь, что таких не будет проблем, тем более, что строит тоже известный подрядчик, немецкая компания «Хохтев». Все радует. И то, что у «Спартака» будет свой дом, и то, что в Москве будет отличный новый стадион. Единственное, что можно сказать, что Леонид Федун, по-моему, переборщил в своем торге с многочисленными болельщиками «Спартака» по поводу вместимости стадиона. Сначала 30-35 тысяч даже они декларировали, и посыл был такой: вот если вы купите 10 тысяч абонементов на 2007 год, то я внесу поправки в готовый уже архитектурный проект, что тоже вызывает сомнения, ибо проект утверждается намного раньше момента строительства. Как можно в процессе внести, я не знаю, даже вице-президенту «Лукойла», по-моему, это не под силу. В итоге, конечно же, 42 тысячи будет вместимость. Как в известном анекдоте, ложки нашлись, но осадок остался. А в общем и целом, я думаю, это позитивное событие и для болельщиков «Спартака», и для всех любителей футбола.
По замыслу строителей, будущий стадион «Спартак» должен принять первых болельщиков в 2009 году. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Это была наша рубрика «Новости Москвы и Петербурга», «Новости двух столиц», а завершает программу «Свободов 9», рубрика «Афиша». Сегодня 4 июня, понедельник. Мы вам рекомендуем, куда сходить и на что посмотреть в Москве сегодня.
Театры. В рамках международного фестиваля имени Чехова на сцене театра Моссовета театр имени Шота Руставелли из Тбилиси покажет сегодня спектакль «Невзгоды Дереспана». Пьесу Давида Калдиашвили поставил Роберт Стуруа и один из лучших артистов театра Заза Папуашвили. В театре «Док» этим вечером спектакль «Доктор». Это современная пьеса о враче, написанная Еленой Исаевой и поставленная молодым режиссером Владимиром Панковым. Концерты. В клубе «Точка» сегодня вечером единственный концерт американской эмо-панк-группы «Эйден». Коллектив образовался весной 2003 года в легендарном рок-городке Сиэтл, штат Вашингтон. Как пишет электронная энциклопедия Википедия, «Эмо» — сокращение от эмоциональный термин, обозначающий особый вид музыки, основанный на сокрушительных сильных эмоциях в голосе вокалиста и мелодичной, но иногда хаотичной музыкальной составляющей. Все это в полной мере относится и к группе «Эйден», которая за короткое время своего существования успела завоевать популярность не только в США, но и в Европе. В Большом зале консерватории второе выступление в России пианиста Аркадия Володося. Володось родился в 1972 году в Ленинграде, начал заниматься музыкой в хоровой школе, уехал из России в 19 лет и только потом получил мировую известность, во многом благодаря именитым учителям, среди которых Дмитрий Башкиров. В программе сегодняшнего вечера произведения Клементи, Брамса, Шумана и Листа. Выставки. Напомним, что в Музее изобразительных искусств продолжает работать выставка «Встреча с Модильяне», на которой представлены работы великого художника из самых крупных собраний мира. Сейчас здесь уже нет тех очередей, которыми сопровождалось открытие выставки. Не стоит и забывать, что работать она будет всего лишь еще полмесяца.
Это была «Московская афиша» на сегодня, понедельник, 4 июня. Вы слушали информационную программу «Свобода в 9». Над ней работали продюсер Наталья Гуреева, автор-ведущий Михаил Соленков. Через несколько минут, сразу после выпуска новостей, в 10 часов 7 минут в эфире радио «Свобода» программа «Прессинг». Ее ведущие Валерий Винокуров, Олег Винокуров и Дмитрий Морозов выделяют в качестве главных тем программы отборочные матчи чемпионата Европы, взаимоотношения сильнейших клубов континента с УЕФА и воспоминания о том, чем же был трагичен для спорта 1937 год. А мы с Натальей Гуреевой прощаемся с вами до полудня. Встретимся в 12 часов. Слушайте в полдень информационную программу «Свобода в полдень». Всего вам доброго.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Не мы инициаторы нового витка в гонке вооружений. Мы подписали договор. А что же наши партнеры?
Следует отметить, что заявление Андрея Лугового для Генпрокуратуры России...
Гришин настаивает на том, чтобы Россия и ее экономические субъекты торговали с Грузией только через легальные...
Каждый, кто читает меня и слушает по радио «Свободы», понимает, насколько...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 9520, 9760, 11815 и 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.